хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! «Формула семьи» начинает прямой эфир. В студии сегодня Эльвира Чепенко и Надежда Бадёнова.
Доброго дня!
Итак, друзья, тему эфира вы видите на своем экране, где вы нас смотрите. Всем добро пожаловать в нашу прямую трансляцию. Сегодня мы будем говорить, почему же так хочется замуж или жениться некоторым людям с нашей планеты. Mm-hmm. Да, почему так хочется замуж? Почему так хочется получить штамп в паспорте, надеть белое платье или костюм, вот эту вот свадьбу всю отыграть и вот почувствовать себя настоящего мужа или жены?
Mm-hmm. Но да, сегодня речь пойдет именно об официальных отношениях. То есть в нашем обществе так принято неофициальные отношения называть гражданским браком, что, по сути, является сожительством. Да?
Да.
Потому что гражданский брак — это и есть брак зарегистрированный.
Да, как путаница, когда-то это возникло уже.
Да,
но...
да, да. Но так или иначе, когда люди до сих пор говорят «гражданский брак», все понимают, что речь идет не о незарегистрированных отношениях, об отсутствии штампа в паспорте. Вот, и сегодня мы хотели бы поговорить именно о том, почему же многие, да, ну, чаще всего девушки, что греха таить, хотят стать обладательницами штампа в паспорте. Я не думаю, что все дело только в белом платье и вот, ну, непосредственно в красивой церемонии, хотя она тоже, конечно, желанна многими. Но хотелось бы именно услышать мнение наших слушателей, почему именно вот некая такая официальная статусность, которая приобретается после регистрации акта гражданского состояния замужем или женат, но вот обретают такую форму, не знаю, какой-то устойчивости, для кого-то волшебства, кого-то просто желанности, не знаю почему, но очень хочется и так далее. Вот, безусловно, есть те, кто пренебрегает этим или считает это ненужным, более того, даже не хочет, опасается, обходит, да, таких знаю и молодых людей, и девушек. Вот, тоже за этим стоит комплекс переживаний и каких-то и там идей, мнений и так далее. Вот, хотелось бы услышать мнение наших слушателей, да, вот почему так обстоят дела у них, допустим, каково их восприятие официального брака, что для них по содержанию в официальном браке, чем он преимущество, какие у него есть преимущества или, наоборот, недостатки.
Друзья, пишите нам в комментариях, мы обязательно прочитаем ваши комментарии, да. Заговариваюсь уже, наш модератор отберет самые-самые интересные ответы, нам пришлет, мы все это увидим, прочтем, озвучим. Поэтому, друзья, не стесняйтесь, рассказывайте ваши истории, истории ваших знакомых, там, я не знаю, вот все, что вы хотели бы нам сообщить на эту тему, мы ждем, обязательно ждем, ответим. Задавайте также вопросы, если, например, вы находитесь сейчас в отношениях до брака и вот думаете на эту тему, а когда же будет заветное колечко там, или если вы молодой человек, то думаете, как же подарить, как же сделать, тоже пишите, ждем ваших сообщений.
Я, готовясь к эфиру, порылась в некоторых данных и обнаружила вот такие интересные данные. По результатам социологических опросов, ну, надо сказать, что тут как бы научная такая подоснова, да, не просто мнение мое или мнение ведущего, или мнение какого-то из наших слушателей. Вот по результатам соцопросов мужчины, состоящие в гражданском браке, ну, то есть в незарегистрированных отношениях, при вопросе об их семейном положении отвечали, что они холосты. Ну, большинство подавляющее. А большинство женщин, состоящих в таких отношениях, отвечали, что они замужем.
Это не новая, да, статистика, но тем не менее...
Фактическая, да. То есть вот то, что есть на данный момент. И мне кажется, что это вот основная трудность, скажем так, с которой сталкивается пара, живущая в незарегистрированных отношениях. А именно, кем мы приходимся друг другу. Потому что с течением времени, особенно если пара уже живет друг с другом достаточно долгое время, с течением времени каждая из них все-таки хочет определенной принадлежности. Мы, наверное, ну, то есть на первых порах, может быть, пока встречаемся, представляемся, это вот моя девушка или это мой молодой человек. Но проходит какое-то время, люди начинают жить, да, то есть имеют общий быт, имеют какие-то финансовые обязательства уже общие, да. Неважно, там есть у них кредит, нет у них кредитов, но все равно это общая какая-то забота, общая площадь, да, которая нуждается тоже в заботе. Более того, происходит вот это взаимопроникновение в жизнь друг друга. Он знакомится с ее родственниками и подругами, она знакомится с его близкими. И, ну, неизбежно встает вопрос, а кем вы друг другу приходитесь? назвать это просто мой молодой человек или девушка, уже язык не поворачивается, потому что вот именно вот это взаимопроникновение достаточно серьезное. И вот эта общность, она очевидна. Так кто мы тогда? И вот чувство незащищенности на самом деле в таких отношениях создается именно вот состояние подвешенности даже в части статуса, в части отсутствия слова, названия, которое бы описывало бы это состояние. Поэтому я знаю, что многие пары как бы со временем, даже при отсутствии штампа в паспорте, называют друг друга мужем или женой, но вот это такое, знаете, такая приставочка «как бы муж» и «как бы жена», оно все равно остается. Потому что так же, как большинство, ну, как большинство тех, кто является сторонниками незарегистрированных отношений, спрашивают, ну а что в этом штампе, что там есть, что-то такое волшебное, что это там застрахует меня от каких-то проблем, что там, зачем тебе это так обязательно нужно? В общем, ну, в этом смысле также логично спросить, ну а если это не проблема, если это так все просто, если это так все неценно и, в общем, абсолютно официально, ну почему тогда нет? И если в этом трудности, если в этом есть некие барьеры, если в этом есть некая такая вот для человека такой пунктик, значит, все не так просто с этим штампом. Значит, какое-то содержание он несет. И опять же хочу подчеркнуть, что дело даже не в действии брачной церемонии, а вот в том внутреннем чувстве, в том статусе, который человек получает, да, и в том внутреннем чувстве, которое образовывается на базе этого статуса. Восприятие своего положения, восприятие своего партнера, да, то есть кто я, кем я прихожусь теперь, я по отношению к этой женщине муж, теперь я по отношению к этому мужчине жена.
Не знаю, правда это или нет, но вот я вспоминаю свои ощущения. Для меня очень четко было осознание, когда я сменила фамилию. Ты сменила фамилию, ты как будто теперь новый человек становишься. И получается, ну, мужья обычно не меняют фамилию, или если там берут третью, новую, или делают двойную, тогда да. А так у мужа складывается ощущение, что кто-то еще появился с его фамилией, такой новый член семьи. Это необычное ощущение.
Нельзя пренебречь, правда? Вот, да, вот, если у тебя вдруг в семье появляется новый член, ты с ним знакомишься, ты да. с ним, ты ищешь к нему подход, ты пытаешься поставить его, ну, в нужную позицию по отношению к другим родственникам, каким-то представить его, у него уже нельзя скрывать, его уже нельзя как-то им пренебречь. Да, о нем надо заботиться, нужно принимать его интересы uh-huh. в расчет. Ну, то есть вот это то, как раз о чем я говорю, да, что когда в названии, в определении, в имени на самом деле гораздо больше информации, чем нам иногда кажется. И даже вот в этом пресловутом свадебном действии, неважно, там торжественное, оно очень или не очень, там богато обставленное или очень скромное, но ты как бы говоришь своим друзьям, близким людям, обычно все-таки мы приглашаем близких людей на такие торжества, да, порадуйтесь со мной, я приобрел. Порадуйтесь со мной, у меня новый старт какой-то, у меня новое начинание. И я хочу, чтобы это было прилюдно, скажем так. Я хочу вместе с вами, чтобы вы вот этот момент пережили в моей жизни. То есть, ну, как бы такое признание не только в части, вот, ну, мы с тобой договорились, а признание вот в части и в обществе тех людей, которые мне тоже дороги и близки. Это тоже имеет и психологическую определенную основу, и духовную. В том числе, потому что на самом деле вот, практика и отношение к брачному именно действу, да, как к пиру, как к празднику, как к чему-то, имеет очень глубокие корни. Это не то, что появилось недавно.
Ну, кстати, в этом тоже есть не то чтобы минус, просто обратная сторона медали. Вот вы сказали, что молодые хотят прилюдно с друзьями, с родными отметить этот праздник, порадуйтесь со мной, у меня новый старт. Не все сегодня так мыслят, потому что воспринимают вот эту брачную церемонию скорее как дань традиции, а на самом деле хотели бы просто там тихо, скромно вдвоем и улететь на Гавайи, образно говоря. Тенденция такая есть.
Да, совершенно верно. Тут можно сказать, что, в общем, сейчас время таково, что уже нет какой-то традиционности в этом, ну, может быть, в крупных городах, да, где люди там мало знакомы между собой и, в общем, там собираются только как раз на какие-то там торжества. Вот, то есть, что я имею в виду? Что можно любую форму принять, чтобы это торжество приняло, да, то есть это не обязательно какие-то столы, ломящиеся от салатов и там закусок и всего остального. Люди, которые сидят тамада, который развлекает или что-то еще, это может быть чем-то очень таким современным, чем-то таким очень модным даже. Куча тенденций сейчас всяких, которые говорят о том, что можно это сделать на природе там, или это можно сделать каким-то таким интересным образом, когда, в общем-то, не обременительно финансово или еще каким-то образом, да, но в зависимости от того, что молодые опасаются в этой ситуации в большей степени.
Пыталась вспомнить фильм, какой же это фильм был, «Горько» или какой, где там пара пыталась сделать все по-своему, но у нее там были родители, которые просили по-своему, они вот в итоге в один день пытаются сделать две свадьбы, все это смешивается, выливается в... Да, стандартные русские свадьбы, в общем, вспомнили. Есть сообщение у нас, давайте прочитаем. Наталья пишет. Была в гражданском, в кавычках, браке 10 лет и 3 года в зарегистрированном. Второй. Хочу, так как это стабильность для самих людей и юридическая ответственность. Если у самих без юридического образования, я так понимаю, не хватает. Ну, сложно понять, что...
Ну, последнюю часть сообщения, но понятно.
Да, но на самом деле, вот, кстати, как это ни странно, тоже просматривая там разные мнения и воззрения на гражданский брак и на официальный брак, я обнаружила, что как раз в разных форумах и там обсуждениях, что как раз юристы, если высказываются под такими темами, то обычно они на стороне официального брака.
Это, конечно, там все проще решать, потому что все, и черное, и белое, все понятно. А брак, я хотела сказать слово неуставной, да, немножко, да, не из этой оперы, брак гражданский, сожительство, это очень тонкий момент, и в этом случае считай, что никто никому ничего не должен. Попробуй еще докажи, что этот телевизор за 100 тысяч был куплен на твои собственные деньги, и сейчас не нужно его делить ни с кем.
Ну, и все же, вступая в отношения, в романтические отношения, да, или там желая зарегистрировать свои романтические отношения, мы не рассчитываем на то, что когда-то мы будем делить телевизор. Мы все-таки рассчитываем на то, что мы будем жить долго и счастливо, и это все-таки мысль, она ну, не преследует. Ну, может быть, только юристов, потому что они на самом деле понимают, ну, или особенно если они занимаются подобной практикой, да, семейных, вот урегулирования семейных конфликтов, они понимают, насколько это действительно непросто и насколько проще, в общем, с самого начала договориться о том, опять же, в какой статусной принадлежности друг к другу мы свои отношения определяем в дальнейшем. Потому что дальше закон будет вполне себе четко, очевидно и понятно эти взаимоотношения компоновать и регулировать, кто за что отвечает. Вот. Поэтому, опять же говорю, мы не думаем о том, что мы будем разводиться, когда мы выходим замуж. Да, все-таки мы рассчитываем на то, что мы будем жить с этим человеком, и нам будет хорошо, мы будем счастливы, и мы будем ну, бесконечно долго, сколько возможно, быть рядом. И это правильно. И это правильно. Так должно быть.
Есть много сообщений, но сейчас пришло прям очень интересное, поэтому я начну с него. Максим пишет. Можете рассказать, зачем мне как мужчине нужен брак, и какие он мне дает гарантии, кроме моей юридической ответственности перед женой?
Вы знаете, вот... Это отношение к браку абсолютно личное, сугубо личное дело. Жениться или не жениться, заводить детей, например, или не заводить детей, вступать в отношения, зарегистрированные или не зарегистрированные, должно быть моим собственным убеждением. Даже не хочу сказать решением, убеждением. То есть у него должна быть основа. У него должна быть такая вот подушка, которая, спрашивая вас, зачем вы это сделали, вы сделали это, да, или почему вы этого не делаете, вы можете любому человеку сказать, так, садись, слушай, первое поэтому, второе поэтому, третье поэтому. И здесь никто не должен вас убедить, здесь никто не должен вас уболтать, здесь никто не должен вам доказать ничего. Это даже, пожалуй, я бы сказала, такого, знаете, мировоззренческого уровня установка. То есть это то, что является основанием моих поступков. Потому что, ну, отношения с девушкой или отношения с молодым человеком, если мы начинаем таковых искать, да, это, ну, означает, что у нас есть в этом необходимость. Мы так хотим устроить свою жизнь. Мы не хотим жить один, мы хотим жить с кем-то. И в дальнейшем эти отношения куда-то должны привести нас. Поэтому ни в коем случае не буду вас убалтывать. И ни в коем случае не буду вам доказательную базу приводить. Потому что что бы я ни привела, это моя мировоззренческая позиция. Мы лишь рассуждаем о том,
какие есть на этот счет мнения, какой есть опыт, потому что человек, переживший одно и другое, человек, переживший состояние или, скажем так, получивший определенные бонусы, плюсы, или наоборот, определенные какие-то недостатки испытав, чувства испытав в тех или иных отношениях, конечно, будет свой опыт передавать, а нам полезно на нем послушать об этом опыте.
Так, Людмила нам дальше пишет, почему женщины, почему, в принципе, люди. Хотят замуж, но вот она отвечает про женщин, потому что женщины хотят подтверждения тому, что мужчина берет ответственность за них. Меня смущает здесь одна вещь такая интересная, потому что почему-то мы ставим женщину практически в позицию ребенка, что ли, в смысле брать ответственность за женщину, а женщина у нас что, не взрослый человек, она сама за себя ответственность нести не может? Это разве не отношения, когда два полноценных человека вот договариваются жить вместе, потому что они любят друг друга, и еще там есть ряд причин, и им хорошо вместе, и они хотят рожать детей или не хотят рожать детей, неважно, короче. Это два же взрослых сформированных человека. Почему мы на кого-то вот сразу навешиваем вот эту ответственность, от которой, кстати, мужчины топают и убегают, как нам написал Максим. Он же что спросил? Кроме юридической ответственности перед женой. Откуда вот это витает у нас?
Вы знаете, давайте введем понятие, которое, я думаю, нам поможет в этом смысле разобраться. Это понятие «семья». Вот отношения между молодым человеком и девушкой не зарегистрированы. Это форма отношений. Если мы с вами говорим о том, что мы вводим понятие «семья», и наши отношения — это семейные отношения, то это означает, что мы, опять же, как я говорила, кем-то кому-то приходимся. И это означает, что у нас есть некая общая территория, в которой мы равноответственны, или, не знаю, пусть не равноответственны, пусть 70 на 30, мы ответственны за семью. Что туда включается? Общее имущество, дети, забота о близких, родственниках престарелых, или там, о друг о друге даже. Но все равно это общая территория. Вот она сразу появляется, как только мы становимся семьей. Поэтому, да, я тоже не очень... сторонник мнения, что там кто-то за кого-то должен брать, кто-то на кого-то должен навешивать. Вот. Но если говорить, что есть некая общая территория, общая забота, да, то каждый ответственен в своей степени вот за эту территорию. Поэтому я думаю, что ответственности могут бояться как мужчины, так и женщины, и не обязательно друг за друга, а вот за эту некую общую территорию, если мы семья. Потому что, опять же, становясь семьей, что мы обговариваем? Где мы будем жить? Как мы будем оплачивать наши расходы или счета? На что мы покупаем продукты? Как мы поедем в отпуск? Планируем ли мы это? Как мы заботимся о наших родителях или о близких людях? Как мы проводим досуг? Как мы интересы наши сочетаем? Вот она, область нашей ответственности. А не значит, что значит мы поженились, она села дома и говорит, давай, начинай отвечать за меня. Вот, это вообще, скажем, принципиально неверная позиция, как мне кажется. Поэтому я думаю, что большинство, когда говорит об ответственности мужчины, могут также говорить об ответственности женщины. И вот речь пойдет именно об общей территории какой-то, а не только в отношении одного или другого из партнеров.
Друзья, напоминаю, для тех, кто подключился не с начала трансляции, сегодня у нас в студии Эльвира Чепенко, ведущая, и Надежда Ободенова, психолог, и мы обсуждаем, почему некоторым людям так хочется выйти замуж или жениться. Вот Вероника нам написала: «Здравствуйте, я тоже хочу замуж». Вероника, напишите, почему. Нам очень интересно узнать, какие у вас ожидания от замужества, почему вы так хотите замуж. Я помню, я в 12 лет... или не в 12, сколько там песня была такая, помните? «Хочу я замуж, замуж хочу, да ты не бойся, я все оплачу», что такое? Вот в раннем детстве, я помню, это все напевала, и там и мама...
И это оседало
там
на подкорке, да, и формировало ваше представление о дальнейшей жизни.
Нет, хорошо, что не сформировало, потому что «да ты не бойся, я все оплачу», мне как-то вообще не близко.
Это, кстати, тоже вопрос об ответственности, да? Кто-то из партнеров так боится финансовой нагрузки, да, что кто-то другой будет забирать теперь у него все. Вот. И что, в общем, бежит от этих отношений. Здесь, наверное, можно сказать, что в чем-то девушки сами сформировали или дали возможность, или дали почву для того, чтобы у молодых людей сформировалось такое понимание, что официальные отношения — это что-то, что теперь от меня будет забирать. То есть я вот так жил прекрасно и хорошо один, а теперь, если она станет моей женой, то теперь она может в любой момент претендовать на, там, не знаю, на все, что у меня есть. Вот. И вот это отношение, и вот этот взгляд на брак, да, не как на партнерство, вот, о котором вы, Эльвир, говорили, а как на что-то, что кому-то кто-то теперь должен, обязан.
Тогда вообще зачем все это устраивать?
Да. Если, ради если... чего?
Мне, знаете, вот это брачный контракт. Сейчас все юристы, которые, если вдруг нас слушают, со мной не согласятся, но лично мое мнение, как человека, который вот в семейных отношениях находится, брачный контракт, если вот пара его составляет, это просто первый звоночек того, что, может быть, не стоит делать брак, потому что вы не доверяете друг другу. Ну, потому что вы хотите себя обезопасить. Потому что вы ждете подвоха. Потому что вы ждете, что ну, вы не сможете мирно какие-то вопросы разрешить, если они возникнут. Потому что вы очень боитесь за свое имущество, которое у вас есть, и вы не хотите им ни с кем делиться. Но если все так... Если с этим человеком у вас нет доверия, так зачем дальше что-то строить? Ну, я не знаю, я, может, не права. Это просто мое впечатление о таких вещах. Потому что я считаю, что в брак, если вступаешь, то ты человеку полностью доверяешь. И строишь с ним до гроба жизнь.
Вот сейчас там вы точно возьмете...
Огребу, да?
Огребете, да.
Я жду, друзья мои, да. Я жду, да.
Но на самом деле, я думаю, что это вопрос не о том, плохая или хорошая идея брачного контракта. Это скорее вопрос о том, ну, какова практика и уровень, скажем так, и вот социальный уровень, социальный срез жизни тех людей, кто это делает. То есть, и, наверное, если мы говорим о людях, ну, скажем так, обычных, среднестатистических, вполне вероятно, что именно такой взгляд большинства людей на брачный контракт имеет смысл. Если мы говорим все-таки о людях, которые вовлечены в бизнес.
Крупный бизнес, такое,
да. Ведь они, речь здесь идет не только об их имуществе, речь идет даже о сотнях, там, тысячах, может быть, людей, которые работают на них и которые потеряют это место в случае, если простая семейная разборка или, там, не знаю, эмоциональное состояние его половины решит, что вот как бы она претендует,
да,
на что-то,
понимаю.
И так далее. Вот, поэтому я думаю, что здесь множество условий различных персональных возникает тогда, когда мы говорим о такой форме, о юридической форме подтверждения доверия моего тебе или не тебе. Или люди публичные, да, которые тоже определенным образом, ну, скажем, устраивают свою жизнь. Это вопрос их репутации, это вопрос их профессии, дальнейшей возможности зарабатывать деньги своей профессией. Вот, поэтому я думаю, как бы, поскольку мы с вами не люди этого круга, то, может быть, мы и не понимаем вот этих всех взаимосвязей, внутренних каких-то подводных камней. Вот. Но в том случае, если вы начинаете просто встречаться с молодым человеком, который говорит, знаешь, как бы я, конечно, женюсь на тебе, но... Вот нашу однокомнатную квартиру где-нибудь вот в Подмосковье. Вот, извини, конечно, но вот ты сразу от нее откажись, и вот пусть это будет в контракте прописано. Конечно, это вызывает подозрения у девушки.
Ну, как минимум неприятно, потому что, возможно, девушки или молодые люди действительно у них есть такие намерения, и тогда это оправдано, но это сложно скрыть. А если абсолютно искренний человек тебя любит, хочет строить с тобой семью, а ты ему вот такие условия предлагаешь, ну, это ранит, это больно, потому что как?
А если он объяснит все подробно,
да, мне
логично.
Кажется, в любом случае оскорбительно для человека будет уже что-то так о нем подумали. Ну, мне так кажется, это неприятная, скользкая тема. Наташа пишет, подскажите, есть ли серьезные книги по психологии, рассматривающие тему брака?
О, безусловно. Их огромное количество, причем совершенно с разными мнениями и с разным пониманием того, что там написано. Может быть, даже абсолютно противоположные. Есть достаточно серьезные работы, которые говорят именно о том, что семья как форма существования между мужчиной и женщиной, ну, совместная форма существования, она себя изжила, она больше не нужна. Знаете, я даже еще в бытность своего студенчества, когда училась в университете, вспоминаю преподавателя нашего по экономике, но для психологов экономика такой проходящий предмет, но тем не менее все равно он, как бы, он был. И преподаватель была очень интересная. Она очень интересно рассказывала о процессах различных. И вот я запомнила один ее спич. Она рассказывала нам о деньгах, о том, что это такое.
Пока все складывается,
да.
Экономист рассказывает о деньгах.
Да, она нам говорила о том, что, в общем, вот то, что у нас сейчас в кошельках, эти монетки, эти бумажки, это все не деньги, это денежные знаки. Так. А деньги — это вот как бы золото, там бриллианты, серебро, платина, там не знаю, что еще. Ну, то есть это вот конкретные вот драгоценности, скажем так, у которых есть конкретная цена. А у нас денежные знаки, потому что сама по себе эта бумажка столько не стоит, сколько на ней нарисовано, допустим. Ага. Вот. И она сказала, что... Она стала рассказывать этот процесс нам, да, как вот от денег люди перешли к денежным знакам, что в какой-то момент, ну, вот исторически, да, так сложилось, что это стало возможным, это стало более удобным, это стало более нормальным. И она говорит, ну какой бы вам пример привести, почему вот как бы деньги, вот как золото стало, перестало быть нужным, а денежные знаки, они стали, ну, таким достойным эквивалентом. И она говорит, о, придумала, это как с семьей. Вот когда-то она была нужна для того, чтобы наладить отношения между мужчиной и женщиной, а теперь что? А теперь она не нужна, а теперь вот можно и сожительствовать. Я замерла в этот момент.
Подождите. Так, ладно.
И, в общем, это было достаточно большое количество лет назад, когда я была студенткой, да, и уже тогда это так как-то резануло, это так как-то вот сдиссонировало с моим пониманием того вообще, что такое для меня семья, или там я планировала иметь семью, и я жила в конкретной семье, да, и это, конечно, просто, я вот говорю, до такой степени, что я мало что помню с курса экономики,
но это вы запомнили, но этот момент
я запомнила, да, совершенно верно. Вот, поэтому на полках магазинов вы найдете пособия, книги и научные всякие различные книги, то есть я не хочу сказать, что люди эти глупые, которые пишут эти книги, нет, но у них есть понимание того, что семья – это некий механизм, который нужен был на определенный период. Период прошел, механизм как бы, ну, должен распасться. Поэтому вы можете уже и не пользоваться этим сообществом. Вы уже можете не организовывать семью. Пожили с одним человеком, пожили с другим человеком, пожили с третьим человеком. Вы принимаете решение. С этим мне было хорошо. Как бы с этим финансовые какие-то были вопросы закрыты. С этим детей родили, с этим еще что-то. Ну, вот приблизительно такое отношение. Вот. И, в общем, книги и пособия различные по построению отношений между мужчиной и женщиной, которые как раз основаны на том, чтобы строить крепкие, долговременные, долгосрочные такие отношения, да, или на всю жизнь отношения, как их развивать, как за ними присматривать, за этими отношениями, как за ними ухаживать, как быть хорошей женой или быть хорошим мужем, действительно, вот, обретя счастье и гармонию, не побоюсь этого слова, между двумя, внутри своей семьи. Вот, поэтому, как говорит один мой знакомый, все зависит от запроса в строке поиска. Что введете, то, в общем, и получите, и с выбором получите.
Марьям нам пишет, не регистрирует свои отношения для того, чтобы было меньше проблем, чтобы можно было быстрее выйти из неудавшихся или не понравившихся отношений. Как, скажем, такая отговорка. Нет официальности, нет ответственности.
Совершенно верно. Так оно и есть. Вот то, что я привела, эти данные социологических исследований, да, то есть ваше положение холост. Это, ну, то, что я в гражданском браке живу несколько лет, меня ни к чему не обязывает.
Да и в целом, вот, ну, правда, это и в фильмах озвучено, и в книгах, и в любом медийном сообществе. Вот мы столько этих ситуаций видели, и в сериалах, где угодно. Если муж и жена ругаются, ну, максимум, что они вот делают, это как бы один спит на кухне, вторая чаще так, в спальне, да, или там наоборот. Если это сожительство, то вполне возможно в один вечер собрать вещи, уехать, и все. И отношения закончились. Потому что вот штамп в паспорте, что он меняет. Да ничего, может быть, он не меняет, но он процесс расставания затягивает. Но вам нужно, если у вас есть дети, совместное имущество, подать заявление на развод, там, окей, вы разъехались. Вот это вот потом прийти в суд. Суд вам скажет 3 месяца подумайте. Вот эти вот 3 месяца вы еще сидите, думаете. Потом опять приходите. Вот это вот все тянется. И ты иной раз думаешь, ну вот оно мне надо, но сейчас все равно помиримся. А сожительство, ну все же просто решается в один миг.
Ну, безусловно, вот так, это тоже, я бы назвала, юридическая сторона такая, юридическая простота расставания. Но если вы строите отношения с человеком, весь вопрос, что вы строите, что вы хотите строить. Я часто эту аналогию привожу, когда говорю с семейными парами, да, что вот в поселке, где я живу, иногда смотришь настроение, это дачный поселок. Это не такой красивый поселок, где вот дома там одинаковые, красивые. Там видно, что думали над тем, как этот дом выстроить, какой материал использовать, как он впишется в ландшафт. А вот у нас в поселке есть такие дома, которые вот смотришь на него и думаешь, как могло прийти в голову это строение вообще. И понимаешь, что, наверное, как я себе это объясняю, у человека не было денег. Ну вот у него были деньги на маленький домик. Вот он маленький домик построил. А потом появились деньги, он решил к нему пристроить террасочку. А потом еще деньги появились, он крылечко пристроил. А потом еще что-то, и он подумал, там семья расширилась, ой, надо второй этаж достроить, а тут террасочка мешает. Поэтому мы тут окошко прорежем, тут заделаем и лестницу с улицы подведем. А потом, ой, что-то тут вот как-то вот стена перекосилась, поэтому тут еще две свои поставим, и туда вот продлим, и еще будет... И вот это вот бесконечно долго. И вот когда ты смотришь на результат, то, что получилось, то ты понимаешь, что тут не то, что проект, тут, в принципе, как бы какая-то логика отсутствует, что человек просто прилеплял, скажем так, по мере необходимости. Вот когда я смотрю на некоторые семьи, у меня такая же вот возникает такое же чувство. То есть люди лепили, ну, как вот получалось, как хотелось, не было договоренности, они не понимали, что они строят. Они вроде как начали семью, потом решили, о, нет, у нас это тоже меня очень радует, это вообще пробный брак. Да, вот как бы они попробовали пробный брак вроде как получился, а может нам родить ребенка?
А пробный брак это сколько, простите? И это как?
А это как попробовали, то есть мы как бы муж и жена, мы как бы пробуем.
То есть это 10 лет можно пробовать,
играть,
да?
В семью, а это уже как примет решение, да. И так. Мы попробовали, и вроде нам как получилось, вроде как мы вместе, нам хорошо, ну давай родим ребенка, мы же вроде как бы семья, рождается ребенок, а это всегда кризисная ситуация появления нового человека в семье. Поэтому, ой, кажется, не получается, он плохой отец, или там она не очень хорошая мать, она там изменилась очень, рождение ее ребенка сделало плохой женой, там, или что-то не нравится. И тут приходит мысль, брак-то пробный, нужно разбежаться, разъехались, ребенок страдает, нет, съехались назад. И говорю, вот это вот получается... Вот
серьезно?
Это... Да, и я уверена, что это не такие редкие ситуации на самом деле. И вот, говорю, получается вот это строение странное, которое и семьей не назовешь, и браком не назовешь, и отношениями не назовешь, и вот что это?
Вы так просто в ускоренном темпе рассказывали. Ребенок страдает, съехались назад. У них вечно движуха какая-то, слушайте. Ну да, я согласна с вами полностью.
Поэтому, когда речь идет о свадьбе, когда речь идет о браке, об официальных отношениях, я думаю, что уровень ответственности здесь, степень ответственности, именно как раз вот тогда наступает, когда мы договариваемся, что мы строим. Вот как, не знаю, пришел на строительную площадку, да, ты смотришь, сколько у тебя земли, сколько у тебя денег, из чего строим, из дерева, из камня, из кирпича, если дерево такой фундамент, если кирпич такой фундамент, а может быть, из какого-то материала невозможно построить, потому что тут ландшафт там не позволяет или что-то еще. Ну, то есть вот эти все моменты нужно проговаривать до того, как. Потому что когда это пробный брак, это всегда все равно по чувствам, это всегда ножом по сердцу, это всегда... изнашивает, это всегда отбирает, это никогда не бывает безболезненно. И девушкам это говорю, и молодым людям, это есть только иллюзия, что вам кажется, что это все пройдет безболезненно и будет легче расстаться. Вот как вы говорите, Эльвир, собрали вещи и уехали. Но а страдания-то куда деть? Вот это эмоциональное состояние куда деть? С ним как пережить?
Не знаю, мне всегда даже, знаете, что волнует? А как потом дальше строить еще отношения?
Да, потом такая же сакля получается через какое-то время. Потому что у тебя же уже что-то есть, ты уже что-то хочешь, и время ушло.
Да.
Поэтому мы начинаем пристраивать. Хорошо, вот это хорошо, но вот теперь нужно отца ребенку.
Про отца ребенка есть вопрос. Вера пишет: здравствуйте, мне 30 лет, и у меня есть сын. И вот чем может мешать ребенок для создания семьи?
Да ничем. Как может ребенок? Вообще, кстати, вот в отечественной науке семьей считается семейная пара, муж, жена и ребенок. Только тогда это сообщество людей, это малая группа, называется семьей.
А подождите, а пара...
Супружеская пара.
Супружеская пара, супружеская чета.
Супружеская пара, чета, да. То есть,
хорошо.
А когда мы говорим семье, мы все-таки говорим о том, что есть ребенок. Поэтому как он может вам мешать? Он может, скажем так, накладывать на вас определенные обязательства дополнительные.
И скорее, я так понимаю, на молодого человека, с которым не получается.
В том числе, и на вас, как на маму, да, то есть вы подбираете не просто себе мужа, но вы еще думаете, что этот человек будет в отношениях с вашим ребенком. Станет он отцом вашему ребенку или нет? Это уже другой вопрос. В каком статусе его будет воспринимать ваш ребенок, зависит от многих вещей, от возраста ребенка, от отношений, которые построятся между этим человеком и ребенком, и так далее. Вот. Причем тут как бы разные варианты возможны. Здесь много люфтов всяких. Вот. Но это никак не мешает, говорю, это лишь вот определенное наносит обременение, как я говорю.
Есть большое сообщение от слушателей. Илья из Ялты. Добрый день, как я рад, что подключился к вам, потому что это моя больная тема. Вернее, не моя, просто я устала от девушек, которые хотят замуж. А знаете, как неприятно, когда тебя хотят использовать для достижения своей цели. Я девушек, которые хотят замуж, часто спрашиваю, как они относятся к парням, которые хотят интимных отношений, так сказать. Они начинают говорить, что если это следствие дружбы, любви, если это в браке, то это нормально. Но если это цель, то это, мягко говоря, не очень. Так вот, я также отношусь и к браку. Если девушка хочет замуж за конкретного человека, любимого, единственного и неповторимого, то это очень хорошо. Это следствие отношений. Но если у девушки просто цель выскочить замуж, а парень для нее это средство для достижения этой цели, то тут проблемы.
Пожалуй, согласна с Ильей. Пожалуй, согласна. На самом деле, вот это как раз то, о чем я пыталась сказать. Да, что вы строите? Договоритесь до того, как вы начали копать фундамент или возводить стены. Что вы хотите, что хочет девушка, если она заявляет о том, что она просто хочет замуж. Кстати, я часто спрашиваю девушек, которые просто хотят замуж, зачем?
Я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос, но я не хотела.
Вы знаете, и у них тоже. То есть начинаются либо общие фразы какие-то, ну вот там, и заканчивают частностями, типа там, мама говорит, пора. Или как бы, ну надо же ребенка родить, а вне брака как-то тоже. Ну да, я понимаю, что в этом случае молодой человек, это как-то, ну такое как бы средство. Для того, чтобы появился ребенок. Ну, как бы уж пойти в банк, взять материал биологический и заиметь ребенка, совсем, наверное, как-то социально неодобряемо. Но, по крайней мере, честнее, как мне кажется, чем просто вот использовать для этого какого-то живого человека с чувствами, с желаниями, с планом жизненным, с желанием быть счастливым, с желанием быть любимым. И предположу, что в случае с Ильей, нашим слушателем, да, и желанием отдавать эту любовь и строить действительно семью, а не просто как исполнять желание другого человека, быть средством. Ну, тут в любом случае чувствуешь себя использованным.
Есть у нас парочка сообщений от мужчин, и прям чувствуется в этих сообщениях, что есть какая-то обида или непонимание. Во-первых, продолжает Максим спрашивать, я могу жить с женщиной, иметь детей и без похода в ЗАГС, тогда зачем он нужен именно мне, а не ребенку или жене? И Никита пишет, девушка браком навешивает на другого человека свои проблемы, ответственность за себя и получает массу материального ресурса. Ничего не теряет, а мужчина в браке теряет все.
Ну, это такие нам, видимо, очень сознательные мужчины пишут.
Или просто с неудачным опытом отношений, потому
да,
что
да.
Не у всех.
Но
так.
Я имею в виду, что те мужчины, которые нам пишут, они как бы женясь или там вступая в отношения, понимают, что они сейчас возьмут что-то на себя. Я знаю огромное количество мужчин, которые поступают совершенно другим образом. То есть они понимают, что брак, выгодный брак с женщиной, с девушкой, с какой-то наоборот, позволит им не работать, позволит им расслабиться в части, допустим, каких-то ответственностей, или переехать на лучшую жилплощадь, или реализовать какие-то свои властные мотивы, сказать так, женщина, где твое место? На кухне? На кухне. И, к сожалению, ну, наверное, в силу моей профессии, да, как бы я имею дело с разными людьми, не всегда благополучными жизненными историями, чаще с неблагополучными, да, вижу достаточное количество людей, браков и отношений, в которых женщина является вот таким паровозом, который тянет и воспитание детей, и работу, добычу денег, и успевает еще какие-то там взаимоотношения с расширенной семьей постоянно поддерживать. При этом как бы мужчина просто играет роль мужчины, который ее держит в ежовых рукавицах и обеспечивает ей, скажем так, чтобы жизнь малины не казалась. Обеспечивает ей тот набор трудностей, которые с их точки зрения мужчина должен обеспечивать, да, чтобы она не распустилась, чтобы не потеряла уважение.
Это очень грустная история.
Их много, таких историй. Это не одна история. Поэтому я думаю, что бывают безответственные мужчины, бывают безответственные женщины, бывают плохие мужья, бывают плохие жены, бывают неудачные отношения по вине одного человека или по вине другого человека в большей степени. Бывают незрелые люди, мужчины или женщины. И здесь вот почему я отчасти отказалась отвечать на вопрос Максима, да, почему я должен это делать. Потому что здесь, говорю, опять же, вы принимаете решение относительно своей жизни, что вы строите, как вы это строите. для чего вам вообще, а вам вообще нужно это строение или нет? Куча людей живет в съемном жилье и даже не хочет свое жилье иметь. Это обязанность, это обуза. Зачем? Плати деньги, живи, сколько есть возможностей, и все будет у тебя хорошо. Как их убеждать в обратном? Нет, нужно иметь свой дом обязательно, чтобы вы туда пришли, чтобы вы чувствовали себя дома, как мне одна клиентка сказала. А я куда приеду, комод поставлю, у меня там и дом.
Вот,
отличная жизненная позиция. Она ничем себя, она не чувствует себя привязанной ни к стране, ни к городу, ни к... Есть работа где-то, предложили интересный проект, собрала свой чемодан, взяла комод и поехала.
Так круто же.
Да, согласна. Но опять же, есть огромное количество людей, которые говорят, как нет дома, как всю жизнь, это же просто что-то такое скитание какое-то. Опять, это не хорошо, не плохо, вот удержитесь от качественной оценки. Это у каждого человека есть основания выражать вот так свою жизненную позицию. Если все же говорить о браке как о чем-то более таком, ну, серьезном и основательном, не просто как о переезде, да, или там о поиске работы, вот, то, ну, скажем так, на этот счет, ну, высказались разные люди, умные, ученые, религиозные, да, и, в общем, любая священная книга, она всегда говорила о том, как это сделать лучше, как это сделать гармоничнее, как это сделать так, чтобы оба были счастливы. Вот, поэтому здесь, как я уже говорила, вступает в бой мнение, вот именно мировоззрение человека. Если вы христианин, если вы верующий человек, если вы церковленный человек, соответственно, вы будете здесь использовать то, что ваша церковная традиция, то, во что вы верите. Это будет влиять на ваши отношения с мужчиной или с женщиной. Это будет определять то, что для вас брак.
Очень грустно, когда не получается у людей строить браки, когда браки распадаются, но вот, например, Никита, Максим нам пишут, зачем нам брак, вот все такое, и вообще брак — это когда только на тебя, как на мужчин, все навесили, вот ответственность. Пожалуйста, Евгения пишет. Ой, да боже мой, никто замуж не хочет, я там была, ничего хорошего. И сейчас молодая, красивая мама двух прекрасных детей, без лежащего балласта и просто счастлива.
Вот это, да, видимо, из той группы историй, которых да. Я вам приводила, да, когда действительно человек понимает, что вот он мог бы больше. Вот, поэтому особенное отношение должно быть как раз к добрачному периоду.
Мы сегодня за кулисами эфира, да, с Надеждой обсуждали, что давно не было у нас в формуле семьи эфиров, которые были бы нацелены на именно добрачные отношения, как их строить, как относиться друг к другу, чтобы потом...
Куда смотреть?
Да, чтобы потом, так сказать, не вляпаться. Да, поэтому ждите анонсов.
Как назвать надо? Как не вляпаться в брак?
Вот, все, видите, даже сформулировали название эфира. Ждите анонсов, обязательно это сделаем. Мне кажется, это будет полезно даже для тех, кто уже в браке. Может быть, вспомнить какие-то вещи, пересмотреть свои отношения к жене или к мужу. Так, едем дальше, следующее сообщение. Александра интересную точку зрения высказала. По-моему, дело во многом просто в женском культе брака, женском культе свадьбы и женском культе семьи. Он внушается обществом. Это написала Александра, девушка.
Нет, вполне возможно. Социальные установки, общество, культура, в которой мы живем, субкультура, в которой мы живем, конечно же, будет на нас влиять определенным образом. Ну, например, мы можем даже сейчас сказать, что девушки, живущие в восточных каких-то бывших республиках, да, или на Кавказе, например, да, части вот какого-то ролевого такого вот поведения в браке и до брака будут принципиально отличаться от тех девушек, которые живут в большом городе или живут там в средней полосе России там, или где-то еще. Вот. И, наверное, да, в их субкультуре, я имею в виду кавказской, больше будет именно вот этого момента, что предназначение девушки любой — это выйти замуж, это вот сыграть пышную свадьбу с соблюдением традиций, с соблюдением ритуалов каких-то определенных. Ну, в этом есть некая правильность, в этом есть некий такой штамп, что если так нет, то это что-то неправильно, если так не получилось.
Но
так не складывается.
Надо заметить, это не только у девушек, это, в принципе, в культуре. То есть там семья жениха, это она абсолютно так, таких же мировоззрений.
Совершенно верно.
И также все это видит, и, в принципе, поэтому там и складывается.
Совершенно верно. Вот, поэтому мы не можем сказать, что не влияет. Конечно, влияет. А дальше, конечно, все это зависит от персональных каких-то представлений, да, о том, что я хочу-то в жизни. Мне-то как маме надо состояться, или как жена я хочу состояться, как партнер в отношениях я хочу состояться, или мне так хорошо, у меня вот карьерные притязания гораздо более сильные, чем другие какие-то. Вот, поэтому, ну, тут сложно говорить, обобщая опять, да, вот что тут правильно, что тут неправильно. Вот не должно быть этого культа или должен он быть. Это очень условно. Это очень условно. Состоит, как я сказала, из двух частей. Конечно, социум, который, внутри которого мы находимся, а плюс к этому мои личные желания, мои личные предпочтения, мое личное видение мира.
Вы знаете, вы мне напомнили фильм про Маргарет Тэтчер, где играла замечательная актриса Мэрил Стрип. И вот я помню фрагменты, которые вот я их два сопоставила, меня это очень удивило. Я подумала, надо же, все равно люди договорились, а в итоге ничего не происходит в семье. Когда ей ее муж сделал предложение, она уже тогда более-менее как-то начинала вливаться в общество, скажем, традиционно, да, традиционно мужское, и на нее так смотрели косо, как так, женщина, не женщина, почему она здесь вообще. И она сказала, ей сделал предложение муж, она сказала, что ну, я не смогу быть женой. То есть, ну, мы родим детей, еще что-то, но я не буду сидеть на кухне, готовить вот это вот супы, там, да, пудинги, еще что-то. И у меня другие цели. На что он ей ответил? Так поэтому я на тебе и женюсь. И, казалось бы, люди договорились. Потом проходит определенное количество лет, и я помню, она фрагмент, она сидит там до трех ночи, что-то там работает, и... С детьми какая-то произошла тема, что-то у детей случилось, они пришли к маме поделиться, а мама вечно занята. Естественно, она Маргарет Тэтчер, понимаете? И муж ей кричит о том, что вот, для тебя нужна только работа, а о семье ты забыла совсем. Я подумала, так она же тебя предупреждала, милый. Ну как же так? Почему?
Но, опять же, нельзя же, как в той поговорке, знал бы, где упадешь, соломки бы подстелил. Вот, понятное дело, что и в период влюбленности играет свою роль, да, ты пообещаешь все, что угодно, ты примешь все, что угодно для того, чтобы там обладать объектом своей любви, неважно, официально,
это правда,
официально
да.
Или неофициально ты это делаешь. Вот, ну, а потом, ну, объективно оценить нагрузку, которая будет, объективно оценить дефицит вот этого общения мамы с детьми, да, или там мужа с женой, позитивно понять свои силы, измерить какие-то, а смогу ли я быть и мамой, и папой, там, смогу ли я действительно жить с женщиной властной, жить с женщиной, ну, облеченной властью, скажем так, да, реальной, настоящей властью, и занимать свое место, не чувствовать себя плохо. Ну, вот как все это просчитать, как все это увидеть наперед, как все это складировать, как себя, скажем так, вот внутренне, да, измерить, смогу, не смогу. Конечно, сложно, поэтому... Конфликты возникают, но опять возвращаемся к тому, что мы с вами начали. Если я знаю, что я строю семью, я понимаю, что я столкнусь с этими трудностями, но я буду эти трудности преодолевать. Вот тогда и поговорим, вот тогда и будем искать выход, вот тогда и будем как-то вот ориентироваться в этом. То есть я не намереваюсь спрыгивать с этого корабля по-любому, я все равно его так или иначе, я буду думать о том, как вырулить этому кораблю. Вот это важно.
Читаю комментарии, потому что не так много осталось времени до конца эфира, и в основном я с сожалением это произношу, что мужчины пишут, что брак — это ловушка для мужчины, это способ манипуляции. Есть тоже мнения разные, независимо от пола слушателя, что брак создается для того, чтобы поджить имущество и что-то такое. И женщины пишут о том, что в основном, что невозможно довериться, что брак — это всегда предательство. Это очень грустные сообщения на самом деле, но закончить я хочу позитивным. Наталья пишет: спасибо вам огромное, еще раз утвердилось, насколько востребовано и необходимо обучение перед заключением брака.
Угу, совершенно верно. Эти грустные сообщения свидетельствуют только об одном, что действительно счастливых, настоящих, радующих обоих партнеров браков не так много.
Ну и не бывает, в принципе, браков, которые, знаете, на 100% всегда вот люди счастливы.
Я не про ванильные такие вот картинки или там какие-нибудь мелодрамы или сериалы, нет. Подумайте сами, как много вы знаете людей, глядя на брак которых, вам хочется сказать: и вот мне того же. И ведь их не так много. Более того, мы сами все продукты семей, в которых мы замечали тоже определенные вот такие вот эмоции негативные. Поэтому откуда ж нам взять такой прекрасный образ семьи, который бы захотелось построить? Остается только цинично говорить: это не для меня, это ловушка, это мне не подходит, меня хотят обмануть, меня хотят бросить и так далее. Это защитная реакция, это можно понять. Но в любом случае задавайте себе чаще вопрос: что я строю? Хочу ли я семью? И отвечайте на него для себя честно.
Друзья, эфир подошел к концу. Спасибо, что были с нами. С такого несерьезного, казалось бы, названия вырулили на такие глобальные мысли о том, кто же такой вообще человек в семье, какие роли он играет, о чем он думает. Не бойтесь строить отношения, договаривайтесь на берегу. Мы прям это девиз нашей передачи будет. Вот, и мы желаем, чтобы у вас все получалось. До свидания.
Всего доброго.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.